Будущее для Америки и 18 июля 2020 года номер один.
Пещерные люди Завета. Моисей и Илия в конце света.
Моисей и Илия — пророческие символы, каждый из которых в зависимости от контекста может пониматься как единичный символ, а также как символ, включающий обоих пророков. По свидетельству двух утверждается дело, и в 11 главе Откровения Моисей и Илия представляют двух свидетелей Ветхого и Нового Заветов. На горе Преображения, представляющей второе пришествие Христа, двойной символ представляет и 144 тысячи Илия и мучеников Моисей кризиса закона о воскресном дне. Вместе, как единый символ, в пещере Хорева они представляют Божий народ в конце мира, который слышит, читает и соблюдает весть, которая является откровением Божьего характера и содержит силу преобразить лаодикийца во филадельфийца. Вскоре, очень скоро, наступит момент, когда неразумные лаодикийские адвентисты уже не смогут воспользоваться маслом, необходимым, чтобы правильно откликнуться на крик «Се жених идет».
И Моисей сказал Господу: «Вот, ты говоришь мне, веди народ сей, а не дал мне знать, кого пошлешь со мною. Впрочем, ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты также нашел благоволение в очах моих. Итак, прошу, если я нашел благоволение в очах твоих, открой мне ныне путь твой, чтобы я познал тебя и нашел благоволение в очах твоих, и помысли, что народ сей твой народ». И он сказал: «Сам я пойду с тобою, и я дам тебе покой». И он сказал ему: «Если лицо твое не пойдет со мною, то не выводи нас отсюда, ибо почем будет узнаваемо здесь, что я и народ твой нашли благоволение в очах твоих? Не потому ли, что ты идешь с нами? Тогда я и народ твой будем отличены от всякого народа, который на лице земли». И сказал Господь Моисею: «И это, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты нашел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени». И он сказал: «Умоляю, покажи мне славу твою». И он сказал: «Я проведу пред тобою всю благость мою, и провозглашу пред тобою имя Господа, и кого помиловать, помилую, и над кем пожалеть, пожалею». И сказал: «Лица моего ты не можешь увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». И сказал Господь: «Вот место у меня, стань на скале, и когда будет проходить слава моя, я помещу тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою моей, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лица моего видно не будет». И сказал Господь Моисею: «Вытеши себе две скрижали каменные, такие же, как первые, и я напишу на этих скрижалях слова, которые были на первых скрижалях, которые ты разбил. И будь готов к утру, и взойди утром на гору Синай, и предстань там предо мною на вершине горы, и никто не должен идти с тобою, и никто да не является на всей горе, ни мелкий, ни крупный скот пусть не пасутся перед этою горою». И он вытесал две скрижали каменные, такие же, как первые, и Моисей встал рано поутру и взошел на гору Синай, как повелел ему Господь, и взял в руки свои две скрижали каменные. И сошел Господь в облаке, и стал там близ него, и провозгласил имя Господа. И прошел Господь пред лицем его и возгласил: «Господь, Господь Бог, милосердый и благой, долготерпеливый и изобильный благостью и истиной, хранящий милость для тысяч, прощающий беззаконие и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и до четвертого рода». И Моисей поспешил и пал ниц на землю и поклонился. И сказал: «Если ныне я нашел благоволение в очах твоих, Господи, да пойдет Господь, прошу, среди нас, ибо народ сей жестоковыйный, и прости наше беззаконие и наш грех, и возьми нас в наследие твое». И он сказал: «Вот, я заключаю завет, перед всем народом твоим сделаю чудеса, каких не было по всей земле и ни у какого народа. И весь народ, среди которого ты находишься, увидит дело Господне, ибо страшно то, что я сделаю с тобою». Исход 33:12, 34:10.
Моисей представляет народ Божий в конце мира. Это те, кто в последние дни следственного суда просят Бога показать им его путь, чтобы они могли знать Бога, и в ответ получают от Бога ответ, в котором содержится обещание, что его присутствие пойдет с ними и что Бог даст этим людям покой.
Так говорит Господь: «Остановитесь на путях и посмотрите, и расспросите о древних стезях, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Но они сказали: «Не пойдем». и я поставил над вами стражей, говоря, внемлите звуку трубы. Но они сказали, не будем внимать. Иеремия 6:16-17.
Иеремия выделяет группу людей, которые отказываются видеть и внимать, и потому не получают покой, обещанный тем, кто ищет добрый путь и ходит по нему. Этот покой Исаия называет освежением.
Кого он научит знанию? И кого он наставит в разумении учения? Тех, кто отнят от молока и отлучен от груди. Ибо заповедь на заповедь, строка к строке, тут немного, там немного. Ибо заикающимися устами и на ином языке он будет говорить этому народу, которым он говорил, вот покой, дайте утомленному покой, и вот успокоение, но они не хотели слушать. И было им слово Господне, заповедь на заповедь, строка к строке, тут немного, там немного, чтобы они шли и падали навзничь, и разбивались, и попадались в западню, и были пойманы. Исаия 28:9-13.
Покой и освежение символизируют поздний дождь, изливающийся во время провозглашения последней предостерегающей вести.
Мне указали на время, когда весть третьего ангела подходила к завершению. Сила Божья почила на его народе. Они совершили свое дело и были готовы к ожидавшему их часу испытания. Они получили поздний дождь или освежение от присутствия Господа, и живое свидетельство было оживлено. Последнее великое предостережение прозвучало повсюду, и оно взволновало и привело в ярость жителей земли, которые не пожелали принять весть. Раннее сочинение 379.
Обетование покоя или отрады, то есть позднего дождя, включает также обетование, данное Моисею в пещере, о том, что Божье присутствие пойдет с его народом.
Дело будет подобно тому, что было в день Пятидесятницы. И как ранний дождь был дан в излиянии Святого Духа при начале проповеди Евангелия для всходов драгоценного семени, так поздний дождь будет дан при его завершении для созревания жатвы. Тогда познаем, если будем стремиться познать Господа. Явление Его приготовлено, как утро, и Он придет к нам, как дождь, как поздний и ранний дождь для земли. Осия 6:3. Итак, веселитесь, дети Сиона, и радуйтесь о Господе Боге вашем, ибо Он дал вам ранний дождь в меру, и Он прольет для вас дождь, ранний дождь и поздний дождь. Иоэль 2:23. В последние дни, говорит Бог, изолью от Духа Моего на всякую плоть, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Деяния 2:17-21. Великое дело Евангелия не завершится меньшим проявлением силы Божией, чем то, которое ознаменовало его начало. Пророчества, которые исполнились в излиянии раннего дождя при начале проповеди Евангелия, вновь исполнятся в позднем дожде при его завершении. Здесь времена отрады, которых ожидал апостол Петр, когда сказал: «Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились ваши грехи во время следственного суда, да придут времена отрады от лица Господа, и Он пошлет Иисуса». Деяния 3:19-20. Служители Божьи с лицами озаренными и сияющими священным посвящением будут спешить с места на место, чтобы провозглашать весть с неба. Тысячами голосов по всей земле будет возвещено предостережение. Будут совершаться чудеса, больные будут исцелены, и знамения и чудеса будут сопровождать верующих. Сатана также действует ложными чудесами, даже низводя огонь с неба на глазах у людей. Откровение 13:13. Так обитатели земли будут приведены к тому, чтобы занять свою позицию. Великая борьба 611-612.
Излитие Святого Духа в последние дни было прообразовано излиянием Святого Духа в начале провозглашения Евангелия. Слово Господне к тем, кто не хочет слышать, что Дух говорит церквам. Это пророческий принцип добавления одной пророческой линии истории к другой пророческой линии истории, чтобы проиллюстрировать конец мира. Это не что иное, как принцип, согласно которому конец чего-либо иллюстрируется его началом. Пророческое правило отвергается неразумным лаодикийским народом адвентистов седьмого дня. Когда его принимают, Бог может научать знанию, которое, как отмечает Даниил, умножается во время конца, и именно за отвержение этого знания, по словам Осии, народ Божий гибнет. Та категория людей у Исаии и Иеремии, которая отказывается слышать или видеть, отвергает успокоение, которое есть покой, обещанный Богом своему народу последних дней, чтобы они могли благополучно пройти через кризис в конце дней.
Имя Господа, характер, которое Бог возвестил Моисею, состояло в том, что Господь Бог милосерд и щедр, долготерпелив и изобилует благостью и истиной. Его характер — милость и истина. Истина, выражающая его характер, всегда связана с его милостью, ибо никто не поймет его истины, если Бог прежде не проявит к ним свою милость, потому что все согрешили и лишены славы характера Бога. Истина о том, что Иисус Христос — Альфа и Омега, признается и хранится теми, кому Бог простил их беззаконие и грехи. Это прощение совершается в заключительных сценах следственного суда. Тех, кому Он проявляет свою милость, тем самым прощая их грехи, Он принимает в свой удел и заключает с ними завет.
В последние дни истории этой земли Божий завет с его народом, соблюдающим заповеди, должен быть обновлен. Review and Herald, 26 февраля 1914 год.
Все пророки, включая Моисея, указывают на последние дни следственного суда, когда Бог обновляет свой завет с теми, которые обозначены как 144 тысячи. И когда этот завет будет установлен, Бог сотворит чудеса, каких не было по всей земле и ни у какого народа. И весь народ, среди которого ты находишься, увидит дело Господа. Ибо страшно будет то, что я сделаю с тобою».
Опыт Моисея в пещере на горе Хариф, также известный как гора Синай, был представлен в контексте борьбы Моисея с народом Божьим. Его борьба заключалась в том, чтобы выполнить поручение, которое Бог дал ему. Моисей боролся за Божье послание миру. Непосредственно перед тем, как Господь явил Моисею свою славу, мы видим, как Моисей возражал Господу, апеллируя к логике, утверждая, что если Господь уничтожит мятежников, которые только что плясали вокруг золотого тельца Аарона, то уничтожение мятежников разрушит послание, которое свидетельствовало о Божьей силе.
«И сказал Господь Моисею, «Я видел этот народ, и вот народ этот жестоко войный. Итак, оставь меня, чтобы мой гнев разгорелся на них, и чтобы я истребил их, а из тебя сделаю великий народ». И Моисей стал умолять Господа Бога своего, и сказал, «Господи, почему пылает гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской великой силой и крепкой рукой? Зачем египтянам говорить, со злом он вывел их, чтобы умертвить их в горах и истребить их с лица земли? Отвратись от ярости гнева твоего и отмени это зло против народа твоего». Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, рабов твоих, которым ты клялся самим собою и говорил им, «Умножу ваших потомков, как звезды небесные, и всю эту землю, о которой я говорил, дам вашим потомкам, и они будут наследовать ее навеки». И Господь отменил зло, которое намеревался сделать своему народу. Исход 32:9-14.
Пещерный опыт Моисея включает в себя весть, к провозглашению которой миру он был призван. Свидетельство о том, как Господь прошел мимо Моисея и провозгласил свой характер, представлено в контексте внутренней вести о непокорном, лаодикийском народе Божьем, а опыт Илии в пещере представлен в контексте его борьбы с Иезавель, то есть с тройственным союзом Соединенных Штатов, папства и Организации Объединенных Наций. Один представляет внутреннюю весть для церкви, другой — внешнюю весть для мира, но два свидетеля, Моисей и Илия, находятся в одной и той же пещере на Хориве, и в конце мира оба они представлены в той же пещере.
«И рассказал Ахав и Иезавели обо всем, что сделал Илия, и о том, как он умертвил мечом всех пророков. Тогда Иезавель послала к Илии вестника сказать, «Пусть то и то сделают со мной боги, и еще больше сделают, если завтра к этому времени я не сделаю твою жизнь, как жизнь одного из них». Увидев это, он встал и пошел, спасая свою жизнь, и пришел в Версавию, которая принадлежит Иуде, и оставил там слугу своего, а сам прошел день пути в пустыню и пришел и сел под можжевеловым кустом, и просил себе смерти, и сказал, «Довольно, теперь, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». И лег и заснул под можжевеловым кустом, и вот ангел коснулся его и сказал ему, «Встань и ешь». Он оглянулся, и вот у изголовья его лепешка, испеченная на углях, и кувшин воды. Он поел и попил, и опять лег. И ангел Господень второй раз пришел, коснулся его и сказал, «Встань и ешь, ибо путь слишком велик для тебя». Он встал, поел и попил, и силою той пищи шел 40 дней и 40 ночей до Харива, горы Божией.
и пришел туда к пещере и остановился в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказано ему: «Что ты здесь, Илия?» Он сказал: «Ревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили жертвенники твои и пророков твоих избили мечом. Остался я один, но и души моей ищут, чтобы отнять ее». И сказал: «Выйди и стань на горе пред лицом Господним, и вот Господь пройдет». И большой и сильный ветер раздирал горы и сокрушал скалы пред Господом, но не в ветре Господь, после ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь, после землетрясения огонь, но не в огне Господь, а после огня веяние тихого ветра. Когда услышал это Илия, то закрыл лицо свое милотью своей и вышел и стал у входа в пещеру. И был к нему голос, и сказано ему: «Что ты здесь, Илия?» Он сказал: «Ревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили жертвенники твои, и пророков твоих избили мечом. Остался я один, но и души моей ищут, чтобы отнять ее». И сказал ему Господь: «Пойди, возвратись своей дорогой через пустыню в Дамаск, и когда придешь, помажь Азаила в царя над Сирией, и Июя сына Намиссиинного помажь в царя над Израилем, Елисея же сына Сафатова из Авел-Михолы помажь в пророки вместо себя. И будет, кто убежит от меча Азаилова, того умертвит Июй, а кто спасется от меча Июева, того умертвит Елисей. Впрочем, я оставил в Израиле 7000, все колени, которые не преклонились пред Ваалом, и все уста, которые не целовали его». 3 Царств 19:1-18.
Опыт Илии в пещере отражает уныние пророка по поводу вести и воспринимаемого им эффекта своей вести и труда. Моисей защищал провозглашенную Богом весть, а Илия отказался от этой вести. Это одна и та же весть, за исключением того, что одна касается внутренней жизни церкви, а другая — внешней по отношению к церкви. Однако в пророческом отношении вместе они иллюстрируют двоякую весть 18 главы Откровения. Что мне следует подчеркнуть во всех истинах, связанных с пещерой, так это то, что в последние дни уныние, выражаемое в обоих случаях, связано с вестью и ее воздействием. Моисей и Илия оба представляют тех, кто слышит и видит голос, который есть Слово Господне. Это слово выражает его характер, милость и истину. Псалмопевец также просит явить ему Божью милость, которая и есть его характер. Чтобы увидеть его милость, псалмопевец обещает слышать то, что Дух говорит церквам.
Начальнику хора. Псалом для сынов Кореевых. «Господи, Ты был благоволен к Твоей земле, Ты возвратил, обратил вспять пленение Иакова. Ты простил беззаконие народа Твоего, покрыл все их грехи, села. Ты отвратил весь гнев Твой, Ты отвратился от пыла гнева Твоего. Обрати нас, Боже, спасение нашего, и прекрати гнев Твой на нас. Неужели будешь гневаться на нас вечно? Продлишь гнев Твой на все поколения? Не оживишь ли нас снова, чтобы народ Твой возрадовался в Тебе? Яви нам милость Твою, Господи, и даруй нам спасение Твое. Я услышу, что скажет Бог Господь, ибо Он скажет мир народу Своему и святым Своим, только пусть не возвращаются к безумию. Истинно близко к боящимся Его спасение Его, чтобы слава обитала в нашей земле. Милость и истина встретились, правда и мир поцеловались. Истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес. Да, Господь даст благо, и земля наша даст плод свой. Правда пойдет пред Ним и поставит нас на путь стоп Его». Псалом 85:1-13.
Обратите внимание, что милость и истина, а истина — это еврейское слово «эмет», о котором мы говорили, которое порождают праведность и мир, поцеловались. Они соединены. Псалмопевец относит свою песнь к последним дням следственного суда, когда Бог простил беззаконие своего народа. Просьба состоит в том, чтобы Господь оживил свой народ.
Возрождение и реформация должны произойти под действием Святого Духа. Возрождение и реформация — две разные вещи. Возрождение означает обновление духовной жизни, оживление сил ума и сердца, воскресение из духовной смерти. Реформация означает реорганизацию, изменение идей и теорий, привычек и практик. Реформация не принесет добрых плодов праведности, если она не связана с возрождением духа. Возрождение и реформация должны выполнить свою назначенную работу, и при выполнении этой работы они должны сочетаться. Избранные вести, книга 1, 128.
То оживление, о котором просит псалмопевец, это просьба человека, знающего, что он мертв.
Просить о таком оживлении лаодикийцу чрезвычайно трудно, ибо лаодикиец не осознает, что духовно мертв. Но если бы он не был мертв, ему не нужно было бы оживление. Оживление совершается, когда мы соглашаемся слушать, что скажет Господь Бог, и никакое другое дело не должно предшествовать нашему обретению этого оживления, которое приходит, когда Святой Дух обитает в нас.
Возрождение истинного благочестия среди нас – величайшее и наиболее насущное из всех наших нужд. Стремиться к этому должно быть нашим первым делом. Избранные вести, книга 1, 121.
Говоря о книге Откровения, сестра Уайт говорит следующее.
«Когда мы, как народ, поймем, что эта книга значит для нас, среди нас проявится великое пробуждение. Свидетельство для служителей 113».
Слово «оживление» определяется как возвращение к жизни.
Те, кто избран быть в числе 144 тысяч, должны прежде признать, что они мертвы и нуждаются в оживлении. Тот факт, что 144 тысячи мертвы, является существенной составляющей вести, которая раскрывается как раз перед закрытием времени испытания. Нам еще многое предстоит сказать об этой истине. Что оживляет их, так это милость, которую Бог оказывает им, когда Он оживляет их и дарует им свою праведность. Что оживляет их, так это истина о том, что Иисус – Альфа и Омега, и это понимание производит в них мир, превосходящий всякое разумение. Обетование состоит в том, что истина произрастет из земли. Весть, представленная как истина, которая является Альфой и Омегой, берет начало в Соединенных Штатах, ибо она прорастает из земли. Весть вначале пришла из Соединенных Штатов, и весть в конце прорастает оттуда же.
Рассматривая Божьих пещерников как символ, мы обратимся к другим пророкам, которые побывали в символической пещере. Иисус назвал Иоанна Крестителя Ильяй. И Иоанн находился в тюрьме, когда ему нужно было узнать, является ли Иисус грядущим Мессией. Ему нужно было знать истинный характер Иисуса. Ему нужно было понять, истинно ли то послание, которое он провозглашал, и то, которое продолжал провозглашать Иисус. Он послал своих учеников задать Иисусу вопрос, а Иисус обошел их вопрос и стал показывать им свою славу.
Так прошел день. Ученики Иоанна все видели и слышали. Наконец Иисус призвал их к себе и велел пойти и рассказать Иоанну о том, чему они были свидетелями, добавив «Блажен тот, кто не соблазнится обо мне» Луки 7:23, РВ. О его божественности свидетельствовало то, что его служение было приспособлено к нуждам страдающего человечества. Его слава проявлялась в его снисхождении к нашему низкому положению. Ученики донесли весть, и этого было достаточно. Иоанн вспомнил пророчество о Мессии. «Господь помазал меня благовествовать кротким. Он послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным свободу и заключенным открытие темницы, провозгласить лето Господне благоприятное». Исаия 61:2. Дела Христа не только свидетельствовали о том, что Он Мессия, но и показывали, каким образом должно было установиться Его Царство. Иоанну была открыта та же истина, которая пришла к Илии в пустыне, когда великий и сильный ветер разрывал горы и разбивал камни пред Господом, но Господа не было в ветре. После ветра землетрясение, но Господа не было в землетрясении. После землетрясения огонь, но Господа не было в огне. А после огня Бог обратился к пророку через тихий, тонкий голос. Три царств 19, 11-12. Так и Иисус должен был совершать свое дело не грохотом оружия и ниспровержением престолов и царств, но обращаясь к сердцам людей жизнью милосердия и самопожертвования. Желание веков 217.
Сила Бога передается через Его Слово. Она доносится до сердец людей. Таков был урок тихого, негромкого голоса. Однако весть Илии – это внешняя весть, указывающая на силы, находящиеся вне народа Божьего. Христос говорил Илии, что в последние дни сила пребывает в его слове, и все же грохот оружия и ниспровержение престолов и царств, представленные разрушительным ветром, землетрясением и огнем – это три внешние силы, о которых говорится в книге Откровения, с которыми Божий народ столкнется. Разрушительный ветер – символ ислама в библейском пророчестве. Землетрясение – это мятеж и анархия французской революции. Огонь – это разрушение, которое постигло Содом и Гоморру. Илия бежал от папской власти, чтобы укрыться в пещере, и потому Господь открыл ему, что, несмотря на все злые силы, составляющие кризис конца мира, именно в тихом, негромком голосе и заключается Божья сила. Моисей, Илия и Иоанн Креститель все свидетельствуют о том, что видели Божий характер в пещере. Пещера — единственное знамение, которое будет дано роду лукавому и прелюбодейному. Иисус говорил о прелюбодейном и лукавом роде, то есть о роде последних дней следственного суда. Знамением для того поколения был пророк Иона, который провел 3 дня в пещере, чреве кита.
«И когда народ собрался тесную толпою, он начал говорить, «Род сей лукав, он ищет знамения, и не дастся ему знамения, кроме знамения пророка Ионы. Ибо как Иона был знамением для ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего». Луки 11:29-30.
Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, как и Иисус 3 дня в гробу. Иона был знамением, и Иисус тоже. Они представляют собой знамение воскресения, которое, разумеется, следует за смертью.
Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали в ответ, «Учитель, мы хотели бы увидеть от тебя знамение». Но он сказал им в ответ, «Род злой и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения пророка Ионы. Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Ионы, и вот здесь больше Ионы». Матфея 12:38-41.
Если мы понимаем принцип повторения истории в сочетании с тем, что вся священная история указывает на конец мира, то Иона и смерть, погребение и воскресение Христа являются знамением и одновременно вестью для народа Божьего ныне. Когда Иону выбросило из чрева кита, он провозгласил весть так же, как весть о воскресении Христа была немедленно провозглашена, когда ангел отвалил камень от пещеры, в которой находился Христос. Те, кого представляют Моисей, Илия, Иона и Христос, символизируют не только народ Божий последних дней, но и весть, которую каждый из них возвестил. Знамение Ионы включает переживание в пещере, в котором проявляется милосердный характер Христа. Та же милость, которую Иисус проявил к Илии, была явлена и Ионе, когда он бежал от своей обязанности провозглашать весть. Об Ионе можно сказать гораздо больше, но теперь необходимо рассмотреть другие вопросы. Пещера, помимо прочего, символизирует смерть и воскресение. Народ Божьего Завета в последние дни, по свидетельству многих, был мертв и затем воскрес. Разумеется, христианин должен родиться свыше, чтобы увидеть Царство Божье, и это означает смерть старого плотского человека. Но в пророческом смысле это значит больше. Это говорит о вести, которую пресекли. Илия перестал провозглашать весть, Иона убежал, чтобы не провозглашать весть. Иона бросили в темницу и казнили. Иисуса распяли.
Итак, знамение Ионы — это не просто о смерти и воскресении. Речь идет о смерти и воскресении вести, и все вести, представленные в Божьем Слове в прообразах, выражают последнюю предостерегающую весть, которую Отец дал Иисусу, Иисус Гавриилу, Гавриил пророку, а тот записал ее и послал церквам. Бог был готов положить конец этой вести и начать заново в опыте Моисея в пещере. Илия прекратил свое служение вестника и убежал в пещеру. Иона бежал в Таршиш. Иона Крестителя убили, как и Иисуса. Все эти свидетельства следует рассматривать в свете книги Откровения и соотносить друг с другом. Даниил и Откровение — 2 книги, но свидетельство Иисуса указывает, что это также 1 книга. Они обладают теми же характеристиками, что и сама Библия. 2 книги, составляющие 1 книгу, и 2 автора, представляющие 2 свидетелей.
Даниил, пленник Вавилона, а затем Мидо-Персии, символически умер, когда его бросили в ров со львами. Иона символически умер, когда был проглочен китом. Иоанн Откровитель символически умер, когда его бросили в кипящее масло. Уильям Миллер умер, но имеет обетование, что ангелы ожидают у его могилы воскресения праведных. Служение Future for America символически умерло 18 июля 2020 года.
Последнее предостерегающее послание изложено в контексте исцеления смертельной раны папской власти. Исцеление этой раны является предметом особого рассмотрения в 13 и 17 главах Откровения. Когда смертельная рана будет исцелена, воскресшая папская власть станет 8-м царством, представленным в 17 главе Откровения. Оно обозначено как 8-е, то есть из числа 7. Число 8 символизирует воскресение, поскольку обрезание, как печать отношений завета, должно было совершаться на 8-й день после рождения мальчика. Этот обряд в христианскую эпоху был заменен крещением, и крещение символизирует смерть, погребение и воскресение Христа.
Христос воскрес на день после седьмого дня. Следовательно, в пророческом смысле Он воскрес в восьмой день. После тысячи лет покоя обновленная земля воскреснет в восьмом тысячелетии.